У ефіры «Свабода», вынікі дня 21 кастрычніка. З вамі Сергей Шупа. Савет Рэспублікі ўхваліў змены ў закон пра масавыя мерапрыемствы. У пасольстве Лібіі ў Менску выказваюць спадзяванні на працяг добрых дачыненняў і пасля смерці Кадафі. Нашым сённяшнім госцем будзе мой калега Валер Каліноўскі, які асвятляў акцыю салідарнасці ў Менску. Вас таксама чакае падсумаванне вынікаў дня і партрэт былога палітвязня Дмітрыя Вуса. Гэта ды іншае пазней у нашай праграме, а спачатку каротка прагноз надвор'я на суботу. 22 кастрычніка ў Беларусі з ранку будзе пераменная воблачнасць, удзень ясна без ападкаў, вецер усходні, тэмпература 8-10 градусаў цяпла. У эфіры радуе «Свабода», а зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі дня.
Савет Рэспублікі ўхваліў змены ў закон пра масавыя мерапрыемствы. Забараняюцца несанкцыянаваныя сходы грамадзянаў, заклік да якіх ідзе ў тым ліку праз інтэрнэт. Координатор форуму громадянской супольности по Беларуси Улад Вялічка.
Это не полага до интересов громадян. Обычно, навод без всяких консультаций и огучивания того, что собирается примат. Так немовчимо мириться с этим, конечно.
Компания «Европейская Беларусь» организовала сегодня у Менску и інших городах акции солидарности с полезняволенными. У столицы акция прошла на Кастрычницкой площади, але была промусова згорнутая. Былы палітвязень Фёдар Мірзаянаў, затрыманы прэвентыўна, патрапіў з міліцыі ў бальніцу. У пасольстве Лібіі ў Менску выказваюць спадзяванні на працяг добрых дачыненняў і пасля смерці Кадафі і паведамляюць.
Беларусь аказвае хорошую поддержку сейчас людям на Либии. Очень хорошую поддержку оказывает. Наверное, услышали, здесь лечатся раненые, повстанцы лечатся в Республике Беларусь.
Усесветны банк станоўча ацэньвае пераход Беларусі да адзінага валютнага курсу і папярэджвае, што наступны год для насельніцтва будзе складаным. Віцэ-прэм'ер па сацыяльных пытаннях Анатоль Тозік сёння заявіў, што ў эканоміцы ёсць асобныя праблемы, а ніякага крызісу няма.
Это была Алена Ціханович. Болей пра падзеі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю таксама, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Чакаем вашых званкоў. 21 кастрычніка о 19 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы ў Менску прайшла акцыя з патрабаваннем вызваліць вязняў сумлення. Ёсць затрыманыя. Арганізатарам была грамадзянская кампанія «Еўрапейская Беларусь». Я нагадаю, што на гэты момант у зняволенні ў Беларусі застаецца 11 чалавек, прызнаныя міжнароднай арганізацыяй Amnesty International вязнямі сумлення. Вось яны. Ігар Алінєвіч у турме па справе анархістаў, Мікалай Аўтуховіч у турме, Зміцер Бандарэнка ў турме, асуджаны за плошчу, Алесь Бяляцкі ў СІЗА, Яўген Васькавіч у турме, справа анархістаў, Зміцер Дашкевіч у турме, нібыта за хуліганства, Мікалай Дзядок у турме, па справе анархістаў, Эдуард Лобаў у турме, нібыта за хуліганства, Андрэй Саннікаў, экс-кандыдат на прэзідэнта ў турме, асуджаны за плошчу, Павел Севярынец, асуджаны да хіміі за плошчу, і Мікалай Статкевіч, экс-кандыдат на прэзідэнта ў турме, асуджаны за падзеі на плошчы 19 снежня 2010 году. Сённяшнюю акцыю ў Менску асвятляў мой калега Валер Каліноўскі. І Валер з намі на тэлефоннай сувязі. Валер, добры вечар.
Добры вечар.
Валер, вам слова. Як прайшла акцыя, як вы ацэньваеце яе вынікі?
Ну, вынікі фармальна такія. Як мінімум трое арыштаваных, я гэта чуў ад міліцейскага начальства, якое перадавала па рацыі гэта нейкаму іншаму, большаму начальству пасля заканчэння акцыі. І на гэты момант вядома прозвішча аднаго з затрыманых, Аляксандр Валанцевіч з кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Каля 10 чалавек было затрымана прэвентыўна. Былі парваныя і забраныя спецназам партрэты Саннікава, Статкевіча, Дашкевіча ды іншых палітвязняў. Ну, а самы галоўны, на мой погляд, вынік – гэта выдатны ўзор актуальнага дыялогу ўлады з народам, сведкам, якога мне ўдалося пабыць, і нават запісаць пэўныя рэплікі, пэўныя размовы на диктофон. Гэты диалог записали на відео і десятка са два операторов КДБ. І тому ўжо, напэўна, нехта паралельна праглядае гэты спектакль, які адбываўся на Кастрычніцкай плошчы. Ну, а ў нас жа атрымалася радыёп'еса, так бы мовіць, напісаная народам і уладай. Месца дзеяння Кастрычніцкая плошча Менска, дата 21 кастрычніка, акцыя народу ў падтрымку беларускіх палітвязняў. Удзельнікі пастаноўкі, сваякі зняволеных, былыя палітвязні, актывісты апазіцыі, спецназ у цивільним, аператори КДБ, журналісти, усього некілька сотень чоловік, коли полічить разом. Ну, а головний герой, на мой суб'єктивний, я скажу, вельми суб'єктивний погляд, і головний герой не акції, але ось гэтай п'єси про сьогоднішній діалог влади з народом, і, безумовно, це адмовний персонаж, це верний слуга режиму, намісник начальника Менської міліції, подполковник Ігор Яусєєв. Ну, ось як він сам представився народу.
Я ще раз предупреждаю, молодой чоловік, Октябрьская площадь запрещена. Место сбора проведения несанкционированных акций. Я замначальника ГУВД, я вас предупредил. Я вам даю ровно 2 минуты. Если не вы покинете...
А можно один вопрос задать?
Я вам дал 2 минуты, будьте добры.
Все.
Лично мне?
Вам там, где разрешено.
Где?
По решению местных органов власти. Подавайте в установленном порядке заявку.
Мы не видим власть. Она не выходит.
Я вам сказал. Все.
Вы скажите нам.
Мой разговор закончен.
Скажите, где можно сегодня?
Давай,
где можно?
Сюда.
Нигде нельзя.
Ігор Яусєєв стараўся надзвычай, ён бегаў з месца на месца, да ўсіх чапляўся, хапаў за руку, але бачна было, што ён быў нейкі знерваваны сёння. І людзі казалі, што гэта магчыма таму, што Аляксандр Лукашэнка акурат сёння прызначыў начальнікам Менскай міліцыі не яго, а Аляксандра Барсукова. А яму, Яусєєву, далей выпадае разганяць акцыі, штурхаць жанчыну, тым ліку пажылых, біць нагамі журналістаў, як ён гэта вернападанна рабіў раней.
Валер, вось як мы чулі, падпалкоўнік Яўсеяў быў такі усхваляваны, перапаўнялі яго розныя эмоцыі, і ён значыць кіраваў гэтым разгонам, наколькі брутальным быў гэты разгон.
Ну, брутальным гэты разгон не быў, бо шмат разгону мы ўжо пабачылі на менскіх вуліцах, і крывавых, і брутальных. Гэта было больш-менш у нормах, так сказаць, цяперашняга дыялогу і лібералізацыі. Усё адбывалася ў прысутнасці дзясяткаў журналістаў беларускіх і замежных СМІ, у прысутнасці пракурораў. І таму, відаць, усё было больш-менш цярпіма. Ігор Яусєєв больш запалохваў. Два разы ён дэманстратыўна выклікаў на плошчу аўтобус і аўтазак для затрыманых, каб праз 2 хвіліны тут жа ўсіх забраць. Але аўтобус так і не прыйшоў. Хаця сапраўды некаторым было балюча, калі спецназаўцы ў цивільным пачалі ў іх вырываць партрэты, біць, цягнуць у аўтобусы. Наступныя героі нашай п'есы, час ужо і іх прадставіць, гэта ветэран беларускага адраджэння Ніна Багінская, якая першая дастала транспарант на плошчы. Є був саморобний плякат з портретами усіх 15 політв'язнів, що тепер сидять у турмах. Ось. І є перший транспарант забрали міліціянти. І є ще один герой, становчий герой нашої п'єси, Олександр Воланцевич з компанії «Європейська Білорусь», який спробував виступити з мегафоном. Пакуль його не захапілі, не забрали мегафон, не побілі і не потягнули мікроавтобус. Послухайте, Кариласка, стужку, тут амаль уся акція, принамсі активная її частка.
Бачите, моє меркування і меркування моїх
свідок по-прежнему находится 15 лиц заключенных. Среди них кандидаты в президенты. Андрей Санников. Никита. Николай Статкевич.
О, спокойно. Спокойно.
Пазней я паспрабаваў распытаць у спадарыні Багінскай, як забіралі яе плакат, але тут у нашу размову зноў умяшаўся дэманічны герой сённяшняй п'есы, міліціянт Ігар Яусєєв, і грозна загадаў міліціянтам у цивільным: «Забірайце бабку».
Там было в центре, там было фото всех 15 изневоленных и список. Вот то, что я черного костела, мы вот и молимся, значит, кладем. Сверху, сверху было написано
«Я вам прошлый раз вас
окусил,
учитывая ваш возраст и ваше положение. Идите домой».
Я отказываю на питание.
Ну не надо, дом отказывается, все, будьте добры. Площади туда, забирайте бабушку.
Вы меня уже вывозили?
Она моя
бабушка. Я имею право гулять на нашей центральной площади? Нет. Дозвольте мне погулять на площади.
А забрали у вас?
Они вы... Как только Белсат подошел и начал давать мне, я им сказала, какой нагоды я...
Не нарушают общественный порядок.
А чего вы так боитесь? Я на полетели, цивильную, вы выхопили этот плакат. Вот и все. И забрали.
Валера, какие настрои у людей были после разгону первой, больше активной частки акции?
Ну так, шмат людей засталося, разгнали там 5-6 человек затримали, когось отбили. Але самое цікавое, что вот после того, як, і у часть того, як это отбывалося, люди отбивали тих, кого хапали невідомые цивільним. І переважно это робили жанчыны вельми активно. По-другое, люди моцно обуралися, что их нахабно здымають на відео одразу десятки супрацовников КДБ. А по-третье, люди открыто потребовали от уладов: дайте нам место, где мы можем выказать протест, чому вы не дозволяете нам собраться. Вот який однобаковый диалог отбылся у людей с операторами КДБ, який в отказ на попроки людей молчали и отворочивалися.
Сегодня они ничего, сидят, завтра мы сядем, потом вы сядете за нами, за ваше место кто-то придет, будет вас хватать. Мы не бандиты, мы просто граждане, простые люди, самые простые. Жены, матери.
Скажите, разрешите нам место, время.
Скажите, где нам можно собраться?
В студии, в телестудии хотелось бы встретиться, пообщаться, высказать, что мы думаем. Но они только прячутся, глаза прячут, потому что им стыдно. От людей под масками прячутся, отворачиваются, потому что им стыдно от родителей, детей, соседей. Неужели не хочется ходить с гордо поднятой головой и вам тоже?
Гэтыя аператары ва ўпор здымалі, дарэчы, журналістаў, якія запісвалі інтэрв'ю з людзьмі, так што нават я не вытрымаў і спытаў, колькі ж вам за гэта плацяць. Але ў адказ яны памаўчалі і мне.
Валер, вы на пачатку згадалі, што на акцыі былі і сваякі палітвязняў, так?
Так, 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 были и свояки, и знакомые политвязнев, были и былые политвязни. Ведь эти многие люди подходили до мати Ирины Халип, тещи Андрея Санникова, Люцины Бельзацкой. И они обдымали ее, целовали, дарили кветки, выказывали слова подтримки. Я про все это хотел погурить с мати Ирины Халип, со спадарней Бельзацкой, але и тут вмешался черный герой нашей пьесы, подполковник милиции Явсеев, и загадал ей с новым афоризмом. Кастрычніцкая плошча не месца для інтэрв'ю.
Людзей мала, але шчырыя пачуцці.
Я же сказал, никаких интервью.
Это не...
Еще раз говорю, площадь Октябрьская не допью. Давайте, женщина, туда. Будьте добры.
Не надо меня толкать.
Не
вы меня не имеете.
Можно спросить?
Я вас не имею, вам сказал. Куда?
Вы меня еще толкаете.
Я вас не толкаю.
Да, не толкаете.
Давай сюда, автобус.
Совсем уже. Давайте автобус, давайте самолет, вертолет, что еще можно дать? Не, ну, видите, каждый день амаль Ира отчувая подтримку, подыходит, я это не раз назирала, подыходят просто люди и выказывают свою подтримку, говорят, что мы за вас молимся, мы вас, ну, думаем про вас, а сбирается мало, что робить, боятся.
Валер, ну ось спадарня Люцина Бельзацкая говорить про страх у громадстве. А як сами люди, что пришли на площу, оценили свою акцию деяния спецназу?
Ну, про это я, конечно, хотел бы дать махчимость выказаться самим удельникам акции, с якими мне удалось погутарить, не смеючи на то, что Игорь Явсеев мне заминал. Деяния самого подполковника Явсеева, ягоных подначаленных, я попросил оценить іншого подполковника, але подполковника у отставцы и становчего героя. Сапраўднага героя того, кто выкрыл фальсификации на участку для голосования у 2008 годе, замену бюллетеняў подчас парламентских выборов и написал про это рапорт начальству, а начальство за это звольнило его. Миколая Козлова. Сапраўдный полковник Миколай Козлов теперь ходит на все акции оппозиции.
поодаль стоял. Ну, я не удивляюсь, по крайней мере. Мне кажется, для него это свойственно. По крайней мере, та часть, которая сюда изо дня в день приходит, я имею в виду массовую акцию, все это свойственно. Это уже все отработано. Одни и те же лица. Я так понимаю, что у них карт-бланш на полное беззаконие. То есть они особенно не церемонятся. Хотя я смотрю, здесь представитель прокуратуры наблюдает. Ну, может быть, поэтому еще более-менее мягко тут все. В мягкой форме.
Был политвязень Илья Васильевич. Пришел подтримать тех, с кем еще недавно сидел за кратами разом. И в судовой клетке, в приватности у Доме белорусского правосудия, и Васильевич сидел в одной клетке с Андреем Санниковым. Вот что сказал Илья Васильевич.
Возможно, просто она плохо освещена была. Вот. Возможно, подействовало то, что люди прочитали о том, что вступает в силу новый закон, там, по которому призыв, по-моему, до 3 лет лишения свободы к участию несанкционированным мероприятиям. Но так у нас такие мероприятия санкционировать практически не представляется возможным, то я считаю, что, ну, может, это какой-то страх, может быть. Ну, пришли, некоторые пришли. Люди, кто считают для себя это нужным, те приходят. И нельзя ни в коем случае там не судить, не осуждать. Это выбор каждого. Я за такой подход делал.
Активист оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» не говорить про страх, але хотя признает, что людей мало. Вот что он каже, теперь мало, але будет больше.
Ну, я лишь удалось, потому что мало что не было рекламы, навод на харте. Зайшел там так вельми стипло все. Поэтому я издюлен, не глядя на такие тиски, которые отбываются в Украине, что насмелились люди вышли. Это добро, это добро. Покуль только интеллигенция, а лишь не за горами и рабочие. Мы побачим еще. Это я думаю, поди будет разгортываться на протягу этого года. Не этого, не только этого, но и наступного.
Ну и, коли дозволите мне, мое просто такое особистое, приватное уражение от этой акции, я бы не сказал, что оно такое негативное. Позитивное больше, именно коли послухать людей, поглядеть, как они реагуют на деяния милиции, как они отстовывают свои права, как они сопротивляются, как они подтримливают тех, кого вырывают из рук милиции, тех, кого тягнут у автозаки, автобусы. Так выглядит, что настрой изменился. Сергей?
Валер, я вам дякую. Нагадаю, это був Валер Каліноўскі, які просто вось нам і всім слухачам Радіо Свабода даў магчымасць пабываць на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе сёння о 19 гадзіне прайшла акцыя з патрабаваннем вызваліць вязняў сумлення. Арганізатарам акцыі была грамадзянская кампанія «Еўрапейская Беларусь». Нагадаю, вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Сергей Шупа, і зараз я коротко нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 21 кастрычніка. Савет Рэспублікі ўхваліў змены ў закон пра масавыя мерапрыемствы. Забараняюцца несанкцыянаваныя сходы грамадзянаў, заклік да якіх ідзе ў тым ліку праз інтэрнэт. Кампанія «Еўрапейская Беларусь» арганізавала сёння ў Менску і іншых гарадах акцыі салідарнасці з палітзняволенымі. У Менску акцыя прайшла на Кастрычніцкай плошчы, але была прымусова згорнутая. Былы палітвязень Фёдар Мірзаянаў, затрыманы прэвентыўна, патрапіў з міліцыі ў шпіталь. У посольстве Ліби у Менску выказывают спадзяванні на протяг добрых дачыненняў и пасля смерти Каддафі и поведомляют, что у Беларуси лечатся пораненные либийские паўстанцы. Усесветный банк станоўча оценивая пераход Беларуси до адзінага валютного курсу и попереджвае, что наступный год для насельніцтва будзе складаным. Віце-прэм'ер по социальных пытаннях Анатоль Тозік сёння заявіў, что у экономіцы есть особные проблемы, але ніякага кризису у Беларуси няма. Падзеі, звязаныя з акцыяй салідарнасці з палітзняволенымі, пачаліся сёння яшчэ раніцай. Перад акцыяй у Менску да многіх былых палітвязняў і актывістаў прыйшлі міліцыянты. Падрабязнасці паведамляе наш карэспандэнт Олег Грузділовіч.
Найбольш не пашанцавала Фёдору Мірзаянаву і Максіму Вінярскаму. Да былога вязня Івацеевскай калоніі Мірзаянава раніцай прыйшлі міліцыянты і павялі без тлумачэння ў ленінскі аддзел міліцыі. Праз некалькі гадзінаў маці Фёдора Мірзаянава ўдалося пагаварыць па тэлефоне з супрацоўнікам райаддзелу, які называўся Сергеем Белым. Паводле яго, Фёдар Мірзаянаў выкліканы на допыт у якасці сведкі па крымінальнай справе, якая расследуецца ў раёне. Сутнасць справы міліцыянт не ўдакладніў, як не паведаміў і таго, калі Фёдара адпусцяць. На момент написання репортажу сваякі Мірзаянова повідомляли, що звестак ад яго пра вызваленне дагэтуль няма. Каже сябар Мірзаянова Ілля Васильевич.
Дядя Федор рассказал мне, что он просил у дежурного, где его племянник, там сказали, что 35-й кабинет, сказали, мы его отпустим. Во сколько, как бы, неизвестно. Ну, я так предполагаю, что часов 8-9 после акции.
Каля 17-й годины от батько Федора Мірзаянова стало вядома, что его отвезли с головным болем с милиции у шпиталь. Я так само, як і Мірзаянова, раніцей 21 красавіка затрымалі і адвезлі ў міліцію актывіста Европейскай Беларусі Максіма Вінярскага. Дакладных звестак пра тое, дзе яго трымаюць, няма. Маці былого палітвязня Дмітрія Дразда паведаміла, што раніцей да яе прыйшлі міліцыянты і ўзялі нумар сынавага мабільнага тэлефона. Гісторык Дмітрий Дрозд у той момант ўжо сышоў з дому. Пайшоў працаваць, як звычайна, ў архіў, дзе адключае мабільны тэлефон. Мать сгадывая, как сына затримливали амаль год тому.
Так же говорили, не бойтесь, только на допрос. А потом полгода его не было. Мы такие уже напуганы, мы все боимся. А потом позвонила, говорю, Дима, не иди сегодня домой. Где-нибудь так, может, утихомириться, так не знаю, может, и не придет даже.
21 кастрычника у облозе у своей хате опынулся былый политвязень Сергей Казаков. Напередодні у интернете Сергей поведомлял про пляны прийти на акцию солидарности. Сегодня раніцей до юнака пришли из милиции, але ён не отчинил и застался у хате. С телефонных звонков Сергей отказывал только на знакомые номеры, поведомила мать вязня Ганна Крупко.
Звонила ему буквально полчаса назад. Он сказал, что уже ушли. На работу он не пошел.
Позднее в интернете Сергей Казаков написал, что на его думку милицианты не сошли, а просто сховались, как их не было видать про звучка у зверах. Жонка экс-кандидата на президента Андрея Санникова, журналистка Ирина Халіп, поведомила, что ее сегодня милиционеры покуль не заминали, а лишь что отбудется ближе до 19-й годины, и она подказать не может.
Перед народным сходом было, походили, коли еще не было.
Ирина Халіп отримала первый лист от мужа, написанный уже с ПКТ, колонии у Бобруйску, куда Андрея Санникова сместили после карантину. Экс-кандидата на президента утримливают одиночные камеры, где звычайно тримают злостных порушальников турбного режима. Хоть звесток про то, что Санникова нечто порушил, нема.
Это был Олег Груздилович с новинами политвязню. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня Совет Республики Национального Сходу Беларуси затвердил поправки и измены у некоторые законы. Говорка идет про те законодавчие акты, которые правооборонцы и юристы уже назвали антиреволюционными и недемократичными. Теперь, згодно с действием законодавством, эти документы повинен проверить на отповедность основному закону Конституционный суд, после чего их подписывает керовник державы. С протягом Владимир Глот.
На сегодняшнее решение сябров Совета Республики не поуплывали особистые звороты до их с боку представников шматликих громадских организаций. Передача сенаторам персональных листов узяла на себе национальная платформа громадянской супольности форума «Усходнего партнерства». У гэтых листах был заклик отхилить законопроекты, які обмежовывают правы и свободы белорусов. До кожного листа мы приклали і експертную оценку нововведенню, якую падрыхтавалі праваабарончыя організації, сказав Свободя, координатор по Беларусі форуму громадянської супольності Улад Вялічка.
Там ще більш жорсткими становятся умови існування для громадського сектору. Ну, конечно, это все подается про призму фінансування, але у тим ліку, наприклад, это не тільки фінансова проблема фінансування і немогчимості фактично використання міжнародних сродків для деятельности громадских организаций. Але еще и питание, например, махчимости организации деятельности, потому что то, что зараз, как формулируются те поправки, которые тычутся свободы сходов, митингов и так далее, и они фактично зараз сформулированы таким чином, что любая встреча людей, в том лику семинары, встречи працовные, консультации, могут траплять под такого кшталту формальные забороны.
У экспертизы так само отзначается, что поправки суперечат не только белорусскому законодавству, але и всеогульная декларация права человека и международным обязанием Республики Беларусь. Однако на Совет Республики гэтые зауваги не поуплывали. Дарэчы, депутаты Палаты представников примали гэтые змены на закрытым поседжанні адразу ў двух чытаннях. Спадар Вялічка лічыць гэта не выпадковым.
Гэта не палага да інтарэсаў грамадзянаў. Лічна, нават без усялякіх кансультацій і агучвання таго, што збіраецца прымаць. Так немагчыма мірыцца з гэтым, канешне.
У Савет Рэспублікі з Палаты прадстаўнікоў сёння накіраваныя папраўкі і змены да шэрагу законаў, якія тычацца правіла ўезду на тэрыторыю Беларусі і выезду з яе. гэтыя папраўкі былі прынятыя 20 кастрычніка, зноў жа на закрытым паседжанні і зноў жа адразу ў двух чытаннях. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Яўген Мельнікаў быў адказны за гэты дакумент у профільнай камісіі. Сёння ў размове са «Свабодай» ён запэўніў, што змены ў закон не ствараюць дадатковых перашкодаў ні грамадзянам Беларусі, ні замежнікам. Маўляў, наадварот, калі раней грамадзяніна Беларусі можна было не выпусціць за мяжу без тлумачэння прычынаў, то новы варыянт прадугледжвае, што ўлады павінны не пазней як на наступны дзень патлумачыць затрымання. Аднак праваабаронцы пакуль не каментуюць гэтыя ды іншыя змены, бо дакумент яшчэ не выстаўлены на афіцыйны сайт для свабоднага прагляду.
Пра рух у беларускім парламенце недэмакратычных законапраектаў паведамляў Уладзімір Глот.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 30 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кілягерцаў.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілягерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях, частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі: вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, індэкс 1-0-0-0-0.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 30 кастрычніка.
У эфіры «Свабода», вынікі дня, пятніца 21 кастрычніка. З вамі Сергей Шупа. Пра што вы яшчэ пачуеце ў нашай сённяшняй праграме? У пасольстве Лібіі ў Менску выказваюць спадзяванне на працяг добрых дачыненняў і пасля смерці Каддафі і паведамляюць, што ў Беларусі лечацца параненыя лібійскія паўстанцы. Віцэ-прэм'ер па сацыяльных пытаннях Беларусі Анатоль Тозік сёння заявіў, што ў эканоміцы ёсць асобныя праблемы, але ніякага крызісу ў краіне няма. Вас таксама чакае падсумаванне вынікаў дня партрэт былога палітвязня Дмітрыя Вуса. Гэтыя ды іншыя трошкі пазней у нашай праграме, а спачатку каротка прагноз надвор'я на суботу. 22 кастрычніка ў Беларусі зранку будзе пераменная воблачнасць, удзень ясна, без ападкаў, вецер усходні, тэмпература ўдзень 8-10 градусаў цяпла. У эфіры «Радуе Свабода», а зараз Аліна Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі сённяшняга дня.
Савет Рэспублікі ўхваліў змены ў закон пра масавыя мерапрыемствы. Забараняюцца несанкцыянаваныя сходы грамадзянаў, заклік да якіх ідзе ў тым ліку праз інтэрнэт. Координатор форуму громадянской супольности по Беларуси Улад Величко.
Это не полага до интересов громадян. Обычно, навод без всяких консультаций и огучивания того, что собирается примат. Так не максимум мириться с этим, конечно.
Компания «Европейская Беларусь» организовала сегодня у Менску и інших городах акции солидарности с политзняволенными. У столицы акция прошла на Кастрычніцкой площади, але была промусова згорнутая. Былы палітвязень Фёдар Мірзаянаў, затрыманы прэвентыўна, патрапіў з міліцыі ў бальніцу. У посольстве Лібії у Мінську виказують сподівання на протяг добрих дочинення і після смерті Каддафі і повідомляють.
Білорусь оказує хорошую поддержку сейчас людям на Ливии. Очень хорошую поддержку оказывает. Наверное, услышали. Здесь лечатся раненые. Повстанцы лечатся в Республике Беларусь.
Усесвітний банк становча оцінює переход Білорусі до єдиного валютного курсу і попереджує, що наступний год для населення буде складаним. Віце-прем'єр по соціальних питаннях Анатоль Тозік сьогодні заявив, що у економіці є особні проблеми, а ніякого кризису нема.
Це була Аліна Тиханович. Більше про події в Білорусі на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода. Зараз звернемося до реха учорашньої події. Зринутий лібійський лідер Муаммар Каддафі, який керував країною тягом 42 годів, загинув вчора після того, як його захопили у полон прихильники Національної переходної ради Лібії. Як коментують у Мінську такий фінал правління лібійського диктатора, передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
У амбасаді Лібії у Мінську заявили, що це логічний кінець любого такого керівника, і інакше не могло бути, бо народ не буде вічно терпіти. На питання, як тепер будуть складуватися дочиненні нової Лібії з Білоруссю, дипломат відказав, що все відновиться, і вельми добрі будуть дочиненні. Тое, що керівництво Білорусі зібрало з Муаммаром Каддафі, на думку представника амбасади Лібії, не перешкоджає сябрувству народів.
Білорусь оказує хорошую поддержку сейчас людям Ливии. Очень хорошую поддержку оказывает. Наверное, услышали, здесь лечатся раненые. Повстанці лечаться в Республіці Білорусь.
Після початку воєнних діянь у Лібії Олександр Лукашенко розмовляв з Каддафі і пораяв глядіть інше телебачення. Мовляв, у Лібії було зусім не так, як розповідають європейські СМІ. Лукашенко тоді казав, що політика у розв'язу відносно Лібії зайшла у тупік, і гэта можна було передбачити одразу. Гэта війна за ресурси, за нафту. Тепер у офіційних білоруських медіях Муаммара Каддафі називають зринутим лібійським лідером і полковником і питаються, что будет далее. Тем часом и белорусские министерцы замежных справ у первой половины дня смерть Каддафи еще не комментовали. По воле старшини Объединенной Громадянской партии Анатолия Лябицки, официальный Минск будет скористовывать эту подею у залежности от ее наступствов у своих пропагандистских метах.
Психологично для улады это натурально, что дренная подея и дренный фон, то, что отбылось в Ливии. Это не надает энтузиазм чиновникам, номенклатуры, и я думаю, что это засмущает и самого Александра Лукашенко, потому что некие параллели мушены проводить не только эксперты и политологи, але и сами политики. Это ковалок истории, якая корыстна и для авторитарных режимов, где они еще иснуют, и для тех людей, якие там живут.
Былы старшиня Верховного Совета Беларуси Мячеслав Гриб лечит закономерным таки финал правления полковника Каддафи.
Не может один человек, хай нации, користается некой подтримкой, великой уладой, отдельно взятой краине, сопротивляясь всему свету. Рано поздно это, повидно, было скончиться. Чому это скончилось так? Тому что человек не разумел, что можно знайти иншее выйсе из этого становища. Не шел на никакие перемовы, лишив, что только один он может керовать этой краиной так, как он захочет. Самое главное оказалось не так. Я не радуюсь тому, что его застрелили. Левше был бы выник, как его затримали и судили за те злочинства, что он сотворил.
Поводли Гриба иншие авторитарные керовники и диктатори не зроблять ніяких висновів з гэтай історії, бо яны на агул не роблять ніяких висновів.
Вони себе порівновують уже з богами на землі. Що ви туди хочете? Які виніки будуть робити такі боги? Ніяких.
Поводле лідера ліберально-демократичної партії Білорусі Сергія Гайдукевича, Каддафі отримав тое, що заслужив. Сябра руху за свободу Юрась Губаревич означає, що смерть Каддафі – це логічний фінал розвиття події у Лібії. І це не перший і не опошній з диктаторів, кого напаткав такий льос.
Керує державами насуперек волі громадян, хто зацікає демократи, завжди повинні пам'ятати і перед ними повинні бути подобні приходи, бо наскільки б вони не сподівалися на силові методи утримання влади, на заполохування громадства, рано чи поздно прориває, і це закінчується далеко не ліпшим чином для диктатора.
Лепш бы гэты чалавек быў жывы, і народ Лібіі паводле суду і паводле закону спытаў бы яго за тое, што ён зрабіў. Спытаць магла б і міжнародная супольнасць, у тым ліку за падрыў самалёта над Шатляндыя, лічыць намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі.
Гэта б, напэўна, было б справедліва. Можа б мы яшчэ што даведаліся, хто дапамагаў гэтаму чалавеку столькі гадоў трымацца для ўлады, хто прадаваў яму зброю, хто забяспечваў яго сакрэтнай інфармацыяй. Я думаю, расійскі свет праявіўся б вельмі дакладна. Так што з гэтай нагоды можна пашкадаваць, што Кадафі забіты. Ну а так, лёс дыктатара, лёс найміта, гэта, напэўна, звычайны лёс у такой сітуацыі. Чаму ва ўсім свеце, ва ўсе часы дыктатары крымцяць? Характэрнай рысай іх паводзіны з'яўляецца страх. Яны аточваюць сябе шматлікімі спецслужбамі, аховай, бо адчуваюць, што рана ці позна за злачынства прыйдзецца несці адказ.
Гэта быў намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі. На канец Кадафі актыўна адгукаюцца і нашы слухачы. Ім
Кадафі. Логічны канец яшчэ аднаго диктатора. Он сам выбрал этот путь. Трагедія в другом. Сколько людей погибло в результате, в том числе его же дети, внуки. Неужели неуемная жажда власти одного человека этого стоит? Таких людей надо вовремя лишать власти, пока не случилось общенародной беды. И главное, максимум два срока, как практикуется во всем демократическом мире. Желание пожизненного правления – это уже признак психического отклонения. Виктория.
Это Солигорск Андрей. Срочно, Лукашенко, коли ты чуешь меня, срочно сдай просты правления. Друг, Маамар Каддафи уже, ха-ха, вот и ты туда пойдешь. Отдай правление народу, и, может быть, все обойдется нормально.
Если Каддафи умер от ран, то его просто жалко человека. Во время не мог уйти по добру, по здорову, и тем самым сохранил бы своих сыновей и внуков. Нужно уйти на день раньше, желательно, конечно, чем на день позже. Урок остальным. Один из высокопоставленных наших выразил сожаление по поводу кончины Каддафи и сказал, что он погиб, что потому что не любил доллары, а любил золото. Но не мог же он, Каддафи, расплачиваться с народом золотом. Вот золото его и погубило. Мы, в отличие от Каддафи, любим доллары, как население, так и выше. Свою валюту нужно укреплять. Поменяли банкира главного, вот сейчас пусть и думает, как это сделать. Не слушали Богданкевича раньше. Лариса, город Минск.
Это были звонки наших слухачёв. Нагадаю, телефон нашего алтатказника в Минску 266-39-52. Чекаем ваших звонков. Як вы успрынялі вестку пра гіпель лібійскага дыктатара Муамара Каддафі? Вось як сёння на гэтае пытанне адказвалі жыхары Берасця.
Очень положительно, очень замечательно. И потому что то, что происходило в Ливии, конечно, беспокоило весь мир.
То, что нет диктатора, позитивно, а то, что смерть человека без суда, без следствия, это очень отрицательное нарушение.
Я до конца еще не верю в такое, бо Машиба, он уже нашел, где сховаться.
Никак. Всякая диктатура падала, как говорится, и наша пойдет.
Все деяния должны быть законные, и даже диктаторы должны проходить про суд. Когда на этом человеку есть злочинство, то он должен отбывать покарание. Поэтому и с Каддафи лепш было бы, когда был суд, как с Саддамом Хусейном.
С Каддафи я лично встречался, не разговаривал, но в метре находился на международном полигоне, где я служил. А вообще человек интересный. То, что, во-первых, он диктатор, это одно. Человек достаточно сильный и достаточно хорошее положение народа было.
Я лишу это позитивная подея и иншим диктаторам, которые еще зараз застались у свете, стоит подумать об тем, что их чакае далей.
Гэта як казалі жыхары Берасця на пытанне, як яны ўспрынялі вестку пра гібель лібійскага дыктатара Муамара Каддафі. Гаворыць Радыё Свабода. На першых таргах пасля ўчорашняга аб'яднання асноўнай дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы рубель нязначна ўмацаваўся на 20 пунктаў. Цяпер афіцыйны курс складае 8660 рублёў за даляр. Эксперты не выключаюць паўтарэння тэндэнцыі, якая мела месца пасля пачатку працы дадатковай сесіі 14 верасня. Два наступныя тыдні вартасць нацыянальнай валюты расла, пасля чаго рубель рэзка абрынуўся. Тым больш, што напярэдадні старшыня праўлення Нацбанку Надзея Юрмакова прызналася, сродкаў, каб падтрымліваць курс рубля, няма. Перадае Ігар Карней.
У той час, як дзяржаўныя чыноўнікі прадказваюць умацаванне рубля, незалежныя аналітыкі больш стрыманыя ў прагнозах, сцвярджаючы, што аб'ектыўных падставаў для гэтага няма. Улады не адмаўляюцца ад плянаў далейшага напампоўвання эканомікі рублёвай масай, ад кампенсацыі бюджэтнікам і падвышэння пенсій да фінансавання дзяржпраграмаў. Апроч таго, учора на брыфінгу з нагоды выхаду на раўнаважны курс кіраўніца Нацбанку Надзея Ярмакова нечакана прызнала: «Установа не мае сродкаў дзеля стабілізацыі на валютным рынку». Па яе словах, абсалютная бальшыня сродкаў золатавалютнага рэзерву сфармаваная з пазыкаў ад камерцыйных банкаў. Гэта пацвердзіў і супрацоўнік аднаго са сталічных банкаў.
Банкі прадаставілі болей 4,6 мільярда доларов на 1 сентября, а Нацбанк прадаставіў аналагічнае количество беларускіх рублей по свайму офіцыйнаму курсу. Разумеецца, как только происходит девальвация офіцыйнага курса, Центральный банк дополнительно перечисляет в рамках указанных операций по обмену депозитами соответствующие рубли банкам. Естественно, что банки, участвующие в указанных сделках, смогут улучшить свою рублевую ликвидность. Количество белорусских рублей в денежном обращении может увеличиться, что также будет создавать дополнительное инфляционное и девальвационное давление в экономике.
Экономисты удакладняют, что подобный расклад робит Нацбанк фактично сторонним назиральником за процессами на финансовом рынку. Зрэшты, некоторые лічат, что это и не дрэнна, бо Центробанк не будет мець спакусы маніпуляваць курсам такім чынам, як гэта выгадна найперш яму. Адпаведна, мінімізаваная і магчымасць інтэрвенцыяў, гаворыць эканамічны аглядальнік Змітер Заяц.
Почему Нацбанк проводит интервенции небольшие? Да, казалось бы, там есть какие-то золотовалютные резервы, но на середину этого года требования коммерческих банков к Национальному банку превышали объем золотовалютных резервов. У него же наиболее ликвидная часть золотовалютных резервов, номинированная валюта, она небольшая. Там в основном золото, металлы. То есть это означает, что если Нацбанку начать сейчас делать большие интервенции, нужно будет продавать еще и эти драгметаллы.
Шмат кто меркуя, что решение выходить на один и курс, белорусские улады приняли не з уласной воли. Сёння гэта ўскосна пацвердзіў і віцэ-прэм'ер Сергей Румас, які заявіў, што было шмат праціўнікаў раўнаважнага курсу не толькі ва ўрадзе, а нават у Нацыянальным банку. Як кажа аналітык фінансавага рынку Андрэй Карпунін, сваю справу зрабіў знешні ціск.
Давленне, которое мы испытывали і со стороны Міжнароднага валютнага фонда, і со стороны Евразес, по выходу на единый курс, оно было велико и продолжает оставаться. Если бы мы этого не сделали, нашему премьер-министру было бы очень тяжело позавчера в Санкт-Петербурге смотреть в глаза Путину. И самое главное, что не было бы вразумительного ответа. Если бы Путин спросил, а почему вы до сих пор не вышли на единый курс, то что здравомыслящий премьер-министр Беларуси мог бы ответить? Потому что если реально будет работать биржа, будет доступ к валюте, не будет возникновения черного рынка, будет стабильность без сильных шараханий. Слишком много «если» для наших властей.
Тем часам особные чиновники протягивают свержать, что житё белорусов не только не погоршилось, а нават полепшилось. Так віцэ-прэм'ер па сацыяльных пытаннях Анатоль Тозік сёння заявіў, што ў эканоміцы ёсць асобныя праблемы, але ніякага крызісу няма. Па яго падліках, за студзень-жнівень рэальныя даходы насельніцтва выраслі на 7,5%. І гэта пры тым, што учора кіраўніцтва Нацбанку агучыла іншую красамоўную статыстыку. Дэвальвацыя рубля ад пачатку года склала амаль 190%.
Пра фінансавыя навіны паведамляў Ігар Карней.
Чаму даляр не абваліўся, як гэта паабяцаў прэзідэнт Александр Лукашэнка? Які ўплыў на цэны ў Беларусі акажа выхад на адзіны курс? Ці можна прагназаваць, якім будзе курс беларускага рубля ў найбліжэйшыя месяцы? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Сергей Чалы і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэтую перадачу вы пачуеце пазней у нашай сённяшняй праграме. А зараз яшчэ адно паведамленне.
На мой погляд, на падзенне кошта рубля краіна ўжо дасягнула. Гэта 9 тысяч рублёў за адзін даляр. У параўнанні са студзенем Коли далялка вставал 3000 рублев, кошт рубля потонел у 2,9 лазы, куды больше. Далейший обвал, новое дно, может выкопать улада, коли и снова будет включать далкалский станок, повеличивать галашовую массу темпами большими за темп роста экономики. Хочу думать, что улада, починая нечто разуметь, бачить свои помылки. Хочу думать, что и выборщики заробят свою выснову, бачить свои помылки. Зададут себе питание, кто своей непрофессийной деятельностью, голополитикой обвалил и галашовые накопления в банках, разрушил валютный рынок, допустил гиперинфляцию.
Вы уже, напевно, познали голос Станислава Богданкевича. Радуя вариант онлайн-конференции «Зим», якая прошла на нашем сайте, слухайте у завтрашней программе «Радио Свобода». Активісты праваабарончага праекту «Гей Беларусь» правядуць маніфестацыю падтрымку талерантнага стаўлення да лесбіянак, геяў, бісексуалаў і трансгендераў у Беларусі. Шэсце плануецца правесці насуперак рашэнню Менгарвыканкаму, які забараніў правядзенне акцыі. Падрабязнасці паведамляе Галіна Абакунчык.
Гей-парад меўся адбыцца 22 кастрычніка ў пасёлку Сосны каля Менску. Арганізатары заяўляюць, што месца правядзення абіралася з меркаванняў бяспекі для ўдзельнікаў. Аднак і на ўскрайку сталіцы Менгарвыканкам забараніў шэсце з тае прычыны, што нібыта яно будзе перашкаджаць прагульвацца мясцовым жыхарам, паведаміў лідар праекту «Гей Беларусь» Сергей Андросенка.
Рэчаіснасць беларуская паказвае тое, што мець магчымасць карыстацца сваім правам на мірны сход, гэта уже перемога и уже можно чувствовать себя больше-меньше годным человеком. Акция Минского гей-прайда в любом разе отбудется. Мы не выходим изменять завтра политический лад в Украине, мы завтра не выходим руиновать всю ушчэнт гомофобию, але мы выходим завтра провести свою публичную мирную акцию подтримку толерантного ставления до ЛГБТ людей и захаванне уже існуючих правов ЛГБТ супольности.
Подтримать белорусских коллегов у Менск приехал представник международной культурной сетки геев и лесбиянок со Швеции Билл Шиллер. На конт позиции белорусских уладов он сказал наступное.
When your mayor bans a parade, he hurts all of you.
Если кто-то запрещает парад, он причиняет ущерб всем вам.
It's not only color and happiness and parade, but serious discussion of what are human rights and how we can work internationally together.
Это не только цвета, праздник, парад, это и правозащитное мероприятие, на котором мы говорим о том, как права человека важны для нас всех.
У неделю в Менску завершится гей-парад 2011, який довжився з 11 кастрычника. Гэта были забаўляльныя праграмы, выставы і канферэнцыі, якія праходзілі з вялікім поспехам, кажа Сергей Андросенка.
Вечарыны мінскага гей-прайда ўвогуле збіраюць аншлаг. У суботу на вечарыне было 260 чалавек. Гэта не кепская лічба. У суботу гэта было 210 чалавек. Прыйшлі, адпачывалі побач з геямі і лесбіянкамі. У гэтым годзе не пасаромеліся мінскаму гей-прайду выказаць падтрымку беларуская партыя «Зялёная». І учора мы атрымалі ўвечары ліст ад беларускага хельсінскага камітэта. І гэта вельмі такі важны крок. Грамадзян супольнасць закамплексаваную Беларусь. Шмат якія арганізацыі не гамафобныя. Яны саромеюцца дэманстраваць сваю сяброўскую настроенасць, таму што не прынята ў беларускім грамадстве быць талерантным да гомасексуалу. Зразумела, што агулам, калі ўся медыйная прастора кантралюецца ўладамі, мы не можам дагрукацца да ўсёй Беларусі.
Таксама ў рамках прайду адбыўся устаноўчы сход праваабарончай арганізацыі «Гей Беларусь». Гэтая грамадская арганізацыя мае на мэце абарону правоў геяў, лесбіянак, бісексуалаў і трансгендараў. Цяпер лідары арганізацыі рыхтуюць дакументы на яе рэгістрацыю ў Мін'юсце.
Перадавала Галіна Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода, зараз зноў слова нашым слухачам.
У Паставскім раёне 20 октября произошла авіакатастрофа верталёта из Паставскага пагранічнага авіатрада. Погибли 5 человек, совсем еще молодых, из них одна девушка. Очень нам всем их жаль. Надеемся, что комиссия объективно расследует причины этой страшной беды. Многих в подставах удивляют некоторые особенности функционирования бывшей эскадрильи, а теперь пограничного авиатряда. На летающих в летную смену пару-тройку вертолетов государство содержит огромный штат, только полковников 4, из них почему-то 3 находятся в Минске. Около полсотни старших офицеров достойно занести книгу рекордов Гиннесса. Командует и ранее командовал этим отрядом полковник, не имея даже высшего образования. В советские времена таким примерно подразделением командовал максимум майор. Трудно, конечно, при такой интенсивности полетов занять такую массу людей. Поэтому в этой воинской части практикуется, что если приехал на велосипеде на службу или бросил курить, то службу отпускают на час раньше. Вроде нет как единого распорядка для всех дня. Неоднократно можно было видеть, как без всякой нужды летают эти вертолеты над самыми кромками деревьев и жилыми зданиями. Очень хочется надеяться, что погранкомитет сделает необходимое оргвыводы. С уважением, бывший военный летчик Боровков Владимир, Поставы.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете «Радио Свобода» і апошняя сторонка нашей сьогоднішньої программы – портрет былого політв'язня. Былого кандидата на президента Дмитрия Вуса за площу осудили до 5 годов 6 месяцев узняволення у колонии узмоцненного режиму. Экс-кандидат отбывал покарання у Могилевской колонии номер 19. Правооборонча организация «Международная амністія» признала его вязнем сумления. Вызволены 1 кастрычника 2011 года. Про Дмитрия Вуса рассказывает Александра Денько.
Дмитрий Вус, экс-кандидат у президенти Республіки Білорусь, 26 травня 2011 року був осуджений білоруським судом до 5,5 років колонії узмоцненого режиму. Своє 40-годдя Дмитрий зустрів у Могилевській виправленчій колонії номер 19, відбуваючи там покарання. Виглядає, що Дмитрий довгий час спробував пристосуватися до діючої системи і міняти її знутри. Розпочати у 91-му році поспіховий бізнес з тягом часу дозволив йому пойти у політику. Дмитрий Вус уже 20 років узначальвае менскае выдавецтва «Трывіум» і адным з першых стаў друкаваць мапы і атласы. Мапы аўтадарог, якія мае ў бардачку свайго аўтамабіля, бадай кожны беларускі кіроўца, хутчэй за ўсё выдадзеныя менавіта Вусам. Да прэзідэнцкай кампаніі 10-го году імя Дмітрыя Вуса было мала каму вядома, але з'явіўся ён не на пустым месцы. Дмитрий каже, что основу его затекавленности политикой заклал Георгий Станиславович Таразевич. При житті Таразевича Вусу удавалось досить протяглый час уваходить у органы мясцового самокирования. С 99 по 2003 Дмитрий был депутатом Менского городского совета. При этом щильно подтримливал стосунки с социал-демократами, у тым лику и с Миколаем Статкевичем. Смерть Георгия Таразевича у 2003 распочала тяжкий период у житті Дмитрия Вуса. У гэтым же годе его не зарегистрировали кандидатам на черговых мясцовых выборах. Як перкананы Дмитрий, зрабілі гэта незаконна. Такая ж ситуация паўтарылася у 2007, а пазней і у 2010 годзе. На гэтым цярпенне Дмитрия Вуса скончылася. Ён прыняў рашэнне ісці ў прэзідэнты. Найбольш пра кандидата Дмитрия Вуса людзі даведаліся з ягоных выступаў на беларускім тэлебачанні. Вус ані разу не скарыстаў належныя паўгадзіны эфірнага часу. Кожная з ягоных прамоваў доўжылася каля 7 хвілінаў. Падчас другога выступу Дмитрий распавёў про себе. Про то, что в 2004-м, после плановой операции, месяц провел у коме из-за небыта неправильно уведенного наркозу. После реабилитации поспробовал вылучиться у депутаты национального сходу. По ягоных словах, собрали 10 тысяч подписов. Первая жонка Светлана узначальвала инициативную группу. Подчас сбору подписов ей стало кепско, и она трапила в шпиталь, где раптовно померла у вынику аллергичной реакции. И Дмитрий застался удалцом с сыном Иваном. По всех этих подеях он ускусно виноват и удеючи уладу. У той час мало хто ведаў, што Дмітрий ажаніўся другі раз, і ягоная маладая жонка Яўгенія чакае дзіця. По дадзеных Центрального выборчага комитету, на президентских выборах 2010 году кандидат Дмитрий Вус набрал 0,39% голосов. 18 сакавіка 2011 году Вуса абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў. Менавіта на працягу следства Дмітрий Вус стаў набіраць палітычнай вагі. Ён не баяўся ў голас казаць пра ціск, які аказваюць на яго следчыя органы, пагражаюць пазбавіць бізнесу і ўскладніць жыццё блізкіх. Са статусу фонавы кандыдат і аутсайдер ён паступова, але ўпэўнена пераходзіў у катэгорыю «сапраўдны мужык і герой нашага часу». Журналісты «Радыё Свабода» прыйшлі да Вусоў у кватэру ўвечары напярэдадні суду. Дмитрий давал апошнія распараджэнні жонцы Жені, подписывал документы, бо з заўтрашняга дня кіраўніцтва выдавецтвам пераходзіла до гэтай 24-гадовай дзяўчыны. Гэтак сама, як і клопат пра дзяцей. 14-гадовага Івана, сына Дмітрия ад першага шлюбу, яе 3-гадовую дачушку ад папярэдняга шлюбу і іх агульнага сына Мішу. Дмитрий быў перакананы, што яго пасадзяць, але вонкава захоўваў спакой і посміхаўся.
Да не, пасадзяць. Уже собойку собрал, так что запасные там нижние вещи. Так, Игорь, пару трусов, пару носков, там зубную щетку, машинку, не машинку, а бритву, ну, шампуни, там всякие тапочки, майки, свитер. Ну, обыкновенные вещи, которые нужны повседневные. Я уже подготовил и семью свою, и будем говорить уже, посмотрим, поживем, как получится. Старался подготовить сейчас.
Сказаў і галоўны: мне тэрмін даюць не за тое, што я прыйшоў на плошчу, а за тое, што я хачу паламаць гэтую сістэму. Інфармацыі з калоніі даходзіла мала, але галоўнае ўсё ж было вядома. ВУЗ не прызнаў сябе вінаватым і прашэння пра памілаванне не падпісваў. На волю 1 кастрычніка 2011 году выйшаў з сапраўды чыстым сумленнем. За той час, што яго не было з сям'ёю, Жэня навучыла сына гаварыць слова «тата». Лесь вышаўшы за сцены турмы, Дмітрый заявіў, што будзе працягваць палітычнае змаганне. Погляды ягоныя аніяк не змяніліся, але перажытае ў разы павялічыла ягоны палітычны капітал. Цяпер здаецца, што менавіта гэты палітык здольны адцягнуць на сябе частку стабільнага электарату Аляксандра Лукашэнкі. ВУЗ прайшоў праз мясарубку беларускага правасуддзя, не здрадзіўшы сваім прынцыпам і не здаўшы ніводнага з паплечнікаў. Вобраз рашучага праўдашукальніка і народнага героя ва ўмовах палітычнага і эканамічнага хаосу можа быць запатрабаваны як найбольш. І галоўнае, Дмітрый ВУЗ цалкам і абсалютна падстаўна адпавядае найвышэйшаму народнаму знаку якасці – сапраўдны мужык. Дмітрыя ВУЗ называюць героем нашага часу. І, магчыма, гэта сапраўды так.
Партрэт Дмітрыя ВУЗа падрыхтавала Александр Дынько. У эфіры «Радыё Свабода» і яшчэ раз каротка пра асноўныя падзеі пятніцы 21 кастрычніка. Савет Рэспублікі ўхваліў змены ў закон пра масавыя мерапрыемствы. Забараняюцца несанкцыянаваныя сходы грамадзянаў, заклік да якіх ідзе ў тым ліку праз інтэрнэт. Кампанія «Еўрапейская Беларусь» арганізавала сёння ў Менску і іншых гарадах акцыі салідарнасці з палітзняволенымі. У пасольстве Лівіі ў Менску выказваюць спадзяванні на працяг добрых дачыненняў пасля смерці Каддафі. Гэта былі вынікі дня на «Радыё Свабода». З вамі быў Сергей Шупа. До новых сустрэчаў на хвалях свабоды.